Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Итоги недели». $9 миллиардов для полковника. Телегония и носкоп. Преследование иностранных агентов. Российское телевидение накануне выборов. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Самая громкая новость последних двух дней. Заместитель начальника управления экономической безопасности МВД России Дмитрий Захарченко, у которого по официальным данным изъяты порядка 9 миллиардов рублей, помещен под арест по обвинению в получении взятки, превышении полномочий и воспрепятствованию следствию. Суд в Москве отказался в субботу отпустить Захарченко под залог в 70 миллионов рублей и арестовал его до 8 ноября. Обвиняемый заявил, что не имеет отношения к обнаруженному у него деньгам. Его адвокат намерен обжаловать арест. А задержание Захарченко стало известно в пятницу. Он являлся заместителем начальника управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Деньги, обнаруженные во время обысков по делу Захарченко, хранились не по месту его жительства, сообщает ТАСС. Есть несколько версий, с чем связано дело Захарченко. В суде было объявлено, что он предупредил фигурантов по делу о хищении средств Нота банка, о предстоящих следственных действиях, в частности, предупредил финансового директора банка Галину Марчукову о запланированном обыске. Также сообщается, Интерфакс сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Захарченко мог способствовать бегству от следствия экс-главы Вымпелкома Михаила Слободина. Наконец, агентство сообщает о возможной связи Захарченко с делом криминального авторитета Захария Калашникова, известного как Шакро Молодой. Одной из первых реакций официальных лиц на историю с Захарченко стало высказывание первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, который в эфире телеканала «Звезда» предложил поднять в России вопрос о введении смертной казни для коррупционеров. О том, может ли борьба с коррупцией быть связана с предстоящими выборами, мы беседовали с политологом Владимиром Гельфандом. Вы не исключаете, что вот эта борьба с коррупцией в разных видах, которые мы слышим в последнее время, и вот сейчас этот случай с этим полковником и 9 миллиардами рублей, найденными у него, как сообщается, это может быть связано с предвыборной кампанией, и накануне выборов власть как-то пытается показать, что она борется с такими неблаговидными вещами?
Ну, конечно, здесь очень важная такая демонстративная составляющая, показанные по телевизору кадры с многочисленными пачками денег. И, конечно, да, это такой сигнал для избирателей, что, соответственно, ведется борьба с коррупционерами. Но параллельно с этим проходят и другие процессы, связанные с переделом сфер влияния среди разных силовых структур. И я подозреваю, что просто по времени наложились одни события на другие. И вот господин Захарченко, у которого там 9 миллиардов рублей нашли, оказался просто, ну, крайним, что ли, в этой истории.
Традиционно считается, что силовики – это опора, ну, или, по крайней мере, одна из опор Владимира Путина, и считается, что у силовиков с Владимиром Путиным или с режимом Владимира Путина некий контракт, что они лояльны, и за это им позволяется, ну, довольно много выходить за пределы их полномочий, и, видимо, коррупционная составляющая есть в этом. И вот такой передел или борьба с коррупцией не может подрывать лояльность силовиков к нему?
Здесь действует немножко другая логика. Это логика «разделяя власть». Силовой аппарат в России не был единым никогда. Он разделен институционально на разные учреждения, между которыми существует конкуренция. Он разделен на разные неформальные группировки и сферы влияния. Но беда в том, что сейчас гораздо сложнее извлекать ренту, и официальную, и неофициальную, на фоне сокращающейся, сжимающейся экономики. И поэтому неудивительно, что если раньше можно было всех там, лояльных людей разделить на сферы влияния и сказать, ты курируешь там такую-то сферу, ты эту, то сейчас это работает в значительно меньшей мере, и, соответственно, борьба за то, кто что контролирует, она, в общем, провоцирует такие инциденты, которые выходят на поверхность, ну, когда кто-то в этом заинтересован. Но если мы посмотрим на все процессы, происходящие последние месяцы, то я думаю, что можно сделать вывод, что внутри силовых структур ну, достаточно такая нервная и неспокойная обстановка. Я думаю, что это неспокойствие будет продолжаться и дальше, и после выборов.
Может ли так быть, что режим Владимира Путина сейчас в обстановке экономического кризиса действительно заинтересован хоть в какой-то степени бороться с коррупцией, чтобы попытаться уменьшить этот коррупционный налог, если можно так выразиться, на экономику?
Скорее нет, чем да. То есть декларации о необходимости борьбы с коррупцией будут звучать. Вполне возможно, что каких-то высокопоставленных коррупционеров еще разоблачат. Но проблема в том, что, собственно, сама цель государственного управления в России – это извлечение ренты. И вот изменить характер управления государством, не меняя суть режима, не меняя первое лицо, я думаю, просто не удастся.
На самом деле вы отрицательно, я так понимаю, ответили на вопрос, что это может быть связано с выборами, потому что по большому счету так получается, что это какие-то внутренние причины внутри режима, существующего в России, приводят вот к таким событиям, и они не связаны с предстоящими выборами, по большому счету, потому что режим как-то не очень боится и, в общем-то, и не опасается. И ему не нужно выигрывать, грубо говоря, народную любовь, борясь с коррупцией.
Ну, всегда продемонстрировать, что очередного какого-то жулика упекли за решетку, для властей выигрышно. Но я не думаю, что речь идет о какой-то систематической борьбе с коррупцией. Речь идет, ну, скорее о наказании какого-то конкретного стрелочника, у которого оказалось вдруг 9 миллиардов рублей.
Это был политолог Владимир Гельман. История борца с коррупцией, у которого нашли 9 миллиардов рублей, вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Алексей Навальный, оппозиционный лидер и глава фонда борьбы с коррупцией, в частности, написал: «Прямо сейчас главный дебатируемый экономический вопрос – как доиндексировать пенсии пенсионерам в России? Нужно 200 миллиардов, а у правительства их нет. У правительства нет, а у полковника Захарченко и его коллег есть. 20 таких полковников – решение важнейшей проблемы. Ничего не может и не будет развиваться, когда какие-то никому неизвестные черти в погонях да в кабинетах имеют возможность по 8 миллиардов из экономики вынимать». Конец цитаты. История со Слободиным, фигурирующим в деле Захарченко, тоже широко обсуждалась в сетях на минувшей неделе. Обзор Александра Бобракова.
Дело губернатора Коми, Гайзера, арестованного год назад за коррупцию, породило мощный эффект домино. Костяшки сыплются до сих пор. На этой неделе в Москве прошел обыск в офисе компании «Ренова», принадлежащей одному из богатейших людей России, миллиардеру Виктору Виксельбергу. Одна из компаний, входящих в «Ренову», обвиняется в том, что давала властям Коми взятки. Топ-менеджеры Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик были взяты под стражу. По этому же делу объявлен в розыск генеральный директор компании «Вымпелком», владелец торговой марки «Билайн» Михаил Слободин. Сам Виксельберг пока вне подозрений, но в сети много пишут как раз про него, вспоминая, что еще недавно он считался одним из самых лояльных власти олигархов и вышучивая его коллекцию яиц Фаберже. Татьяна Становая.
Президенту могли и нарисовать картину с зажравшимся олигархом. Виксельберг седьмой в списке Forbes, подумывающим прикупить себе очередной мегаактив и бросившим на произвол судьбы целый регион, рискующий замерзнуть при наступлении первых заморозков. А тут еще и федеральные выборы, судьбы Родины, стабильность, безопасность, суверенитет. На помощь была призвана ФСБ.
Наталья Маршалкович.
Интересно, вспоминал ли сегодня Виктор Вексельберг покупку пресловутых яиц Фаберже? Кажется, инвестиция не очень окупилась.
Юрий Черкашин.
Вексельберг не донес денег папе. Неблагодарный. Надо дернуть его за Фаберже.
Павел Стулов.
Вексельберг всегда был лояльным. Ну, вот она, лояльность. На, получи.
Много пишут о возможных политических последствиях. Дмитрий Литовка.
Интересно, спасут ли Вексельберга его подаренные пасхальные яйца на фоне задержания управляющего директора его группы компаний «Ренова» Ольховика? Дело Гайзера разрастается все шире. Отставка гендиректора Вымпелкома Слободина из этой же серии. У нас только копни по чиновно-олигархическим группам, так сажать можно очень и очень многих. На ком остановятся следователи, на каком уровне? Разборки на верхах могут ведь пойти и непредсказуемым путем.
Игорь Пехтерев.
Если государству пожертвовать одним олигархом, можно забыть про дефицит бюджета. 10 миллиардов долларов, если приватизировать и продать, даст бюджету 6,5 триллионов рублей. Можно все дыры заткнуть, и еще много останется. Ну а на следующий год следующего олигарха так и прожить лет 5-10, пока нефть не подорожает. А что, с Ходорковским сделали, а тут то же самое, если посмотреть на историю накопления богатств. Ну и страна у нас сейчас такая, что в ней можно делать что угодно и с кем угодно.
Леонид Широков.
Неизбежно появляются версии. Кто-то говорит, что в Кабмине связывают обыски с компанией, которая якобы ведется против Медведева. Зачем нужна компания, если достаточно просто не мешать Дмитрию Анатольевичу говорить свободно? Кто-то вспоминает, что Борис Вайнзихер – это один из соратников Анатолия Чубайса. И так далее. Может быть, все проще? По версии следствия, Ольховик, Вайнзихер и Слободин систематически платили взятки и передавали активы офшорным структурам под контролем руководства Республики Коми в обмен на сохранение высоких тарифов на электрическую и тепловую энергию. И, разумеется, количество фигурантов дела может еще возрасти, потому что, надо полагать, не только они и не только в Коми.
Но в различного рода схемах в России так или иначе участвуют едва ли не все крупные бизнесмены, а силовой каток приезжает только к избранным. Многие блогеры упрекают российский бизнес в том, что он не оказывал властям должного сопротивления, когда это было еще возможно. Слава Рабинович.
Сегодня силовики громят офисы Реновы, Вексельберг и Вымпелкома, Фридман. Арестованы топ-менеджеры. Неудивительно. Я предупреждал. Всему свой час. Расплата за конформизм и поддержку упыря. Уверен, что придет день, когда еврейские общины России пожалеют о том, что не противились становлению фашистской диктатуры в России, как и когда-то в Германии. История вас не учит, и история вас накажет.
Леонид Рогозин.
Российских бизнесменов, сидящих непонятно за что, в тысячи раз больше, чем политических активистов. Но для них это норма, правила игры. Политизируются единицы. Предпринимательский класс в том виде, в каком он есть, сам часть проблемы. И вот иллюстрация.
Леонид Волков.
Идет разгром Реновы. Задержан Евгений Ольховик, второй человек в холдинге после Вексельберга. Задержан Вайнзихер, разыскивают Слободина, ныне гендиректора Вымпелкома Билайна, выходца из Реновы, считающего Ольховика и Вексельберга главными своими учителями в жизни. Интересно посмотреть на самолет Вексельберга. Думаю, он сейчас летит очень далеко. Никого не жалко. Никого. Все эти люди – яркие предприниматели, во многом создавшие экономическую конструкцию современной России, являющиеся лицом современного российского крупного бизнеса. Они, безусловно, понимали, как работает экономика и государственные институты, придерживались современных западных взглядов и даже не боялись их высказывать, и они же активно содействовали установлению и укреплению мрачного авторитарного режима с недееспособным государством и коррумпированной государственной экономикой, потому что им это было выгодно в моменте, в краткосрочной перспективе, а про долгосрочную не думали. А теперь поздно, сами виноваты.
Если кому в сети сочувствуют, то Михаилу Слободину. Это яркий топ-менеджер, активно писавший в соцсети. Совсем недавно ему продлили контракт еще на 3 года, а 6 сентября он был вынужден подать в отставку. Эльдар Муртазин.
Своим пилкомом скучать не приходится. 3 года танцев, плясок, развлечений и СММ-активности в России, которые были инициированы Мишей Слободиным, точно пришли к концу. К Кто-то от этого вздохнет с облегчением, кто-то, напротив, пожалеет, так как у Слободина был свой стиль, и многим он нравился, особенно низовому составу компании. Человек-праздник, пожалуй, именно так можно охарактеризовать все, что делал Слободин на своем посту в импелкоме.
Ольга Романова.
Михаил Слободин, привет. Жаль, что мы так и не договорили про современную российскую ситуацию и ее перспективы. А теперь, когда свидимся, бог весть. Добро пожаловать в наш клуб сидящих, отсидевших и объявленных в федеральный розыск. Помнится, мы всегда были разных взглядов, но это нас не ссорило. Хотя я один раз зря напала, каюсь. Топ-менеджеры и акционеры вексельберговых компаний давали, стало быть, взятки губернаторам. Ай, какой ужас! Никто не давал, а они давали. И что это означает? Видимо, этот вексельберг сломался. Несите нового.
Михаил Слободин обратился к персоналу Вымпелкома с оптимистичным письмом о своей отставке.
«Мы последовательно строим новую бизнес-модель индустрии телекома, и не только телекома. Мы смотрим в будущее, в цифровое будущее, и уже сейчас активно работаем над этим. Это фундамент для будущих побед, которые закладываются уже сейчас».
Сам Слободин, впрочем, предпочел держаться от страны, где закладывается фундамент побед, подальше, и сейчас находится за границей. Оптимистичными записями в Твиттере встретил свою отставку и детский омбудсмен Павел Астахов.
«Вместе нам удалось сделать очень многое. Произошла настоящая революция в сознании общества, которая повернулась лицом к проблемам наших детей. Спасибо за бесценный опыт работы в команде двух президентов России».
Астахова в Фейсбуке проводили свистом. Вспомнив вошедшие в анналы высказывания уже бывшего омбудсмена про сморщенных женщин, премию Дарвина для укушенной тигром девочки и, наконец, знаменитое «Как поплавали». Впрочем, некоторые комментаторы предупреждали. Митя Олешковский.
«Хорошо, что Астахова сняли, но боюсь, что все будет еще хуже».
Антон Красовский.
«Про назначение нового детского надзирателя скажу одно. Помните, люди, сейчас любой следующий будет хуже предыдущего».
Если Олешковский рассуждал абстрактно, то Антон Красовский сделал свой вывод, изучив личность преемницы Астахова. Ею стала Анна Кузнецова, которой сам Астахов нетривиально пожелал удачи.
«Анна Кузнецова назначена уполномоченной при президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи Божьей на этом сложном поприще».
Кузнецова – мать шестерых детей, активистка путинского Общероссийского народного фронта. Сайт «Православие и мир» пишет о ней так.
«У нее хорошие контакты и с правозащитниками, и с общественной палатой, и с администрацией президента. Она член ОНФ, руководит исполкомом Пензенского отделения фронта. Весной Кузнецова выиграла праймериз «Единой России» в Пензенской области и попала в предвыборный список партии на думских выборах. Она включена в территориальную группу, которая объединяет Пензенскую, Волгоградскую, Саратовскую и Тамбовскую области». На странице Анны Кузнецовой в соцсети ВКонтакте напротив графы «Мировоззрение» стоит «Православие», напротив политических взглядов – «Монархические».
Назначение Кузнецовой приветствовали, например, Елизавета Глинка.
«Рада, что взяли на должность детского омбудсмена человека из регионов. Анна Кузнецова – многодетная мама, она идеальный кандидат на эту должность».
Или Елена Ольшанская, которая тоже выдвигалась на должность уполномоченного.
«Я хочу поздравить Анну Кузнецову с назначением на должность уполномоченного. По-моему, это вполне неплохой вариант. Анна не чиновник-чиновник, у нее фонд, который работает с женщинами в кризисе. Так что есть опыт работы на земле, а это важно. Анне дайте проявиться на должности, дайте человеку шанс».
Евгений Минченко.
«У Кузнецовой мало шансов понравиться столичному либеральному бомонду. Из провинции, ОНФ, шесть детей, говорят, что замужем за священником. То есть традиционные ценности, как они есть. А для путинского большинства самое оно. Ну и опыт работы с детьми, работа в благотворительном фонде, удачное выступление на праймерис «Единой России» в пользу нового детского омбудсмена».
К традиционным ценностям, исповедуемым Кузнецовой, в Фейсбуке пригляделись поближе и нашли старое интервью, в котором она говорит вот что.
«Основываясь на сравнительно новой науке телегонии, можно говорить о том, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Поэтому эти клетки запоминают все, что в них произошло. Допустим, если у женщины были несколько партнеров, то велика вероятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения информации. Особое влияние данный факт оказывает на нравственную основу будущего ребенка. Аборт, в свою очередь, также является серьезным потрясением для уже желанного малыша, поскольку клетки запоминают страх плода перед абортом. Запоминают смерть».
Иван Давыдов.
«Новый детский омбудсмен – поклонница телегонии. А логично, а так и надо, а так и должно здесь быть».
Иван Курилла.
А вы опасались, министр образования и науки слишком к церкви близка, исследовала ее, преподавала. Тут вот человек в науку телегонию верит.
Алексей Михайлов.
Нужно срочно НООСКОП подключать для развития исследований в данной области, при широком государственном финансировании, естественно.
Что же такое телегония? Энциклопедия определяет ее так.
Телегония – опровергнутая и устаревшая биологическая концепция, утверждающая, что спаривание с предшествующими, особенно самым первым сексуальным партнером, существенно сказывается на наследственных признаках потомства женской особи, полученного в результате спаривания с последующими партнерами.
Пользователь Таннарх.
Телегония – это продукт типично мужской прямолинейной логики. Мысль о том, что эта теория может служить аргументом в пользу целомудрия, могла возникнуть только у верующего моралиста, знакомого с женской психологией исключительно по собственным эротическим фантазиям. Типичный пример подобных рассуждений выглядит так. Если девушка переспит, например, с негром, то через много лет у нее может родиться чернокожий ребенок от белого мужа. Что такого страшного в темнокожем ребенке, моралисты при этом не объясняют. Видимо, с их точки зрения, это настолько страшная божья кара, что она не нуждается ни в каких объяснениях. И если девушка не хочет родить непонятно кого, то она должна сохранять девственность до брака.
Станислав Куприянов.
Скрепы? Какие еще скрепы? По этой логике каждая женщина племени старается совокупиться с максимальным числом мужчин, чтобы ребенок вобрал в себя самые лучшие черты. И если вы думаете, что в этой концепции кто-то сильно затем страдает от недостатка духовности, а дети в особенности, забудьте эту мизулинщину. Каждый ребенок растет в окружении заботы множества мужчин, каждый из которых считает себя отцом. И даже если с одним из отцов что-то случится, мать не останется без поддержки. Так что если всерьез верить в науку телегонию, то и партнеров надо выбирать лучших, да и побольше, побольше. Уж не хочет ли таким образом сказать новый детский омбудсмен, что поддерживает полиаморию и разрушение духовных скреп? Опасной дорогой идет, а вы говорите «телегония».
Но охранители все равно в восторге. Сергей Лелёка.
Даже если восстановят памятники Сталину на Поклонной горе, это будет меньшим попранием всей системы ценностей, которую четверть века исповедуют отечественные либералы. Назначение Кузнецовой – это и про государственное финансирование абортов, и про запрет на иностранное усыновление, гей-браки, про то, что такое традиционная семья. Это лицо русского консерватизма в самом его термоядерном изводе.
Наталья Осипова.
Если говорить о хороших лицах, то у Анны Кузнецовой как раз оно – улыбчивое и доброе, хорошее – сразу приходит в голову, когда смотришь на фото.
Среди комментаторов оппозиционных взглядов некоторые готовы подождать первых шагов уполномоченной. Екатерина Винокурова.
Судя по фото и по количеству детей, детей она любит. Это уже неплохо. Вилл на лазурке вроде у мужа нет. Лицо не злое и не обабившееся. Ну а как начнет требовать, чтобы по 6 детей было у всех в обязательном порядке, тогда и выскажемся.
Но другие настроены скептически уже сейчас. Иван Давыдов.
Интересно, как быстро появится петиция за возвращение Павла Астахова на пост детского омбудсмена.
Это был обзор Александра Бобракова. К обсуждению в сетях добавим. В субботу супруг нового уполномоченного по правам детей написал в Фейсбуке. Надо прояснить по поводу телегонии. Вижу, что многих это смущает. Телегония – это, конечно же, не наука, и ни я, ни Анна не признаем ее постулатов, поскольку есть сформулированная и четкая позиция церкви по этому вопросу. О существовании статьи, на которую ссылаются многие, мы даже не подозревали. Анна Юрьевна по образованию гуманитарии, такие термины, как волновая теория, память клеток и прочее, ей совершенно незнакомы. Некоторые наши пензенские журналисты очень любят приукрасить свои творения и дополнить текст своими мыслями. Но я рад тому, что комментаторы, сами того не подозревая, сделали отличную рекламу теме воздержания и нравственности. Конец цитаты. Мы беседуем с биоинформатиком Михаилом Гельфандом о телегонии и о том, насколько наука важна для представителей власти.
Телегония – это некоторое суеверие, которое состоит в том, что дети женщины, ну или там любого другого существа, несут отпечаток первого полового партнера генетический. В это верят люди, разводящие породистых собак. В это верят заводчики лошадей, в это, по-видимому, верят и некоторые другие люди. А с биологической точки зрения это просто патологическая ерунда. Что мне предметы для обсуждения? Я должен отметить, что, поскольку, так сказать, речь об этом зашла в контексте вот нового назначения полномочного по правам ребенка, то она уже успела сказать, что она не помнит, чтобы она такое писала, и что вообще, может быть, это и не она писала, как-то, так сказать, она пытается от этого откреститься. Если это правда, то, слава богу, это означает, что человек в состоянии понять, что он в свое время сделал глупость. Если она таким же точно способом дезавуирует свои высказывания против прививок и таким же способом дезавуирует свое членство в группе людей, отрицающих, что СПИД вызывается вирусом иммунодефицита человека, то вот уже, глядишь, и будет вполне вменяемый уполномоченный.
Недавно главой администрации президента стал Антон Вайна, создатель аппарата «Носкоп». Чем объясняется такая любовь к наукообразной деятельности у представителей власти?
В случае уполномоченной по правам ребенка тут нет никакой тяги к научной деятельности, тут есть неосторожные высказывания по некоторым вопросам, имеющим однозначное научно принятое там объяснение или, ну, мнение, да? А в случае с Вайна, там история другая. Это действительно есть, ну, я не очень большой специалист, опять-таки, я не очень слежу за этими людьми, но вот есть действительно такая группа людей, мне все время просят слово «секта» на язык, значит, которые продуцируют вот такие абсолютно шизофазические бессвязные тексты такого околофутуристического характера. Да, есть там поклонники Щедровицкого, которые подобные штуки тиражируют и тоже во власти, видимо, представлены в той или иной форме. Там вокруг Якунина была какая-то целая толпа таких же вот теоретиков. Я не знаю, откуда они берутся и почему они вот так вот концентрируются в каких-то околовластных и окололигархических кругах. Понятия не имею. Но вот говорят, что в Рейхе была Анна Нербе, которая тоже каббалистикой занималась и вот какой-то астрологией. Может быть, это какой-то закон природы, что такие общества, сваливающиеся в тоталитаризм, ну или там авторитаризм в нашем случае, продуцированы, значит, непременно вокруг себя, вокруг верхушки собирается вот какой-то кружок астрологов и алхимиков. Но в данном случае вот эти вот тексты, они действительно абсолютно эзотерические, да, там просто за потоком слов смысла вообще не видно.
Вы занимаетесь диссернетом, разоблачаете людей, в частности чиновников, которые подделывали диссертации. Интересно понять, зачем людям во власти нужны степени?
Все три случая честно разные. Да? В случае полномоченного по правам ребенка это просто высказывание человека на тему, про которую он не имеет никакого содержательного понятия. В случае руководителя администрации президента это действительно какие-то такие псевдонаучные высказывания. В случае диссертаций и диссернета, во-первых, полезно понимать, что все-таки подавляющий корпус людей, которые фальсифицируют диссертации, это не чиновники, а преподаватели вузов. И эта проблема мне на самом деле кажется гораздо более острой, потому что от того, что там у министра Мединского списанная диссертация, он ни лучше не станет, ни хуже не станет. Про него и так все понятно. А вот когда у ректора Бауманки или у ректора Северо-Восточного федерального университета списанная диссертация, ну вот это уже признак тяжелой патологии такой системной. Но вот коль скоро вы спросили про чиновников, ну, опять, самый честный ответ я не знаю. Значит, если гадать, то я думаю, что, во-первых, это просто такой элемент престижа, да, вот. Идет в пакете, там, правильная секретарша, правильный кабинет, правильная машина, правильные часы, правильный костюм, корочки. Это самое простое объяснение, такое тривиальное. Нетривиальное объяснение, особенно вот что касается чиновника среднего уровня, состоит в том, что, по-видимому, это дает какие-то административные бонусы. Там где-то наличие степени является обязательным или таким конвенциональным условием занятия должности. Где-то имеются финансовые бонусы, да, ну, в медицине консультация кандидата стоит дороже, чем консультация просто врача, консультация доктора еще дороже. И здесь просто в прескуранте написано. Где-то это избавляет от необходимости регулярных аттестаций. То есть есть такой вот административный эффект. Что, по-моему, тоже очень существенно, особенно в ситуации каких-то региональных начальников. Довольно часто должность ректора местного университета, областного, используется как такой вот запасной аэродром. Да, человек там делал чиновничью карьеру, уперся в потолок, но и как-то устал, и вот он уходит на должность ректора. Соответственно, чтобы стать ректором, надо быть кандидатом или доктором наук. Это обычно прописано просто в правилах уставов. Так что я думаю, что тут есть элемент действительно такого престижного потребления, а есть какие-то чисто конкретные административные и, возможно, финансовые тоже бонусы.
Вы точны, когда вы говорите о разных случаях, подчеркиваете, что они имеют разную природу. С другой стороны, Никто же не заставляет людей высказываться по научным разным вопросам. Никто не заставляет человека говорить, что бы то ни было, о прививках, о телегонии, о каких-то научных или наукообразных, или псевдонаучных концепциях. Никто не заставляет писать вот эти самые наукообразные тексты или списывать диссертацию. Есть ли... Может быть, это с советского времени идет какая-то сверхуиндуцированная необходимость казаться умным?
Посмотрите, опять много разных аспектов. Там, списывание диссертации списывается не для того, чтобы казаться умным. Да, мы это обсудили. Хотя там бывают очень смешные операции. Кто-то рассказывал чудесную историю, как он написал диссертацию своему знакомому, а потом в каком-то споре знакомый ему сказал, что ты со мной споришь, что ты никто, а я кандидат. Такая чисто человеческая зарисовка. Это как бы одна сторона. А в случае с этими вот наукообразными текстами, ну, я говорю, это похоже, что это секта, да, они просто друг друга каким-то таким способом поддерживают, и вообще там так принято. В случае с новой уполномоченной, она не высказывалась на научные темы, она высказывалась на бытовые темы, просто на эти бытовые темы, на которых есть там общепризнанный научный консенсус, она высказывала что-то такое бытовое и немножко глупое. Но это не были высказывания на научные темы. Да, она не считала, что она ведет научную дискуссию. Это бытовая дискуссия, я не знаю, какое-то обсуждение, в котором просто высказано мнение, но вот это мнение является действительно непрофессиональным и довольно дурацким. Но так бывает.
Насколько, с вашей точки зрения, важно, чтобы люди, принимающие решения во власти, имели образование?
Я думаю, что люди, принимающие решения, в первую очередь, не должны быть идиотами. Они должны уметь работать с информацией, они должны уметь оценивать источники информации и не цитировать что-то, что они там прочитали в интернете или, не дай бог, услышали где-нибудь на улице. Да, это, собственно, первое и главное компонент вот такой управленческой компетентности. Ты не можешь быть специалистом во всем, но ты должен, с одной стороны, понимать пределы своей компетентности, а с другой стороны, уметь найти правильных специалистов и уметь оценить то, что говоришь. Это, по-моему, весь абсолютно критически. В этом смысле диссертация такая яркая лакмусовая бумажка, потому что, понимаете, ну вот если... Ну, вот, например, там, губернатор со списанной диссертацией. Да, но мой любимый пример – это бывший тульский губернатор Груздев, который очень богатый человек, да, он был самым богатым из губернаторов. Он стал кандидатом наук еще до того, как стал губернатором, еще когда он был владельцем магазина «Седьмой континент». Вот его диссертация списана целиком. Вот в ней фактически просто переклеен титульный лист, да. Вот ему сучили фальшак, вот, так сказать, таких бытовых терминов. И фуфло от фуфла он отличить не может. И дальше у меня возникает естественный вопрос, а какой он после этого губернатор, да? Он не смог найти людей. Вот ему, предположим, это понадобилось. Он не смог найти людей, которые ему это честно сделают. И после того, как ему это принесли, он не смог проверить, ему это сделали хорошо или плохо. Значит, теперь тот же человек принимает, я не знаю, план развития области до 2030 года, который написан ровно таким же способом. Или это план развития соседней области с переклеенным титульным листом, и этот план гуляет уже по всем субъектам федерации. Или это план развития области до 2015 года с переделанной датой. И никто никогда не проверяет. Да, какова цена решений, принимаемых этими людьми, если они не в состоянии отличить фуфло от нефуфла? Вот это вещь, которая меня действительно заботит, если мы говорим про именно про управленцев. Если мы говорим про профессоров, то меня заботит другая вещь. Вот это воспроизводящаяся система тотального вранья. Потому что я не верю, что ректор, который списал диссертацию, может с честным лицом говорить студентам, что нельзя списывать. Более точно, он говорить может, но студенты будут хихикать в уголках и тыкать пальцем в раскраску диссертации.
Да, но давайте вернемся к управленцам. То есть, с вашей точки зрения, есть корреляция между уровнем образования и качеством управления?
Нет, я этого не говорил, и я не социолог, чтобы на эту тему высказываться. Я высказывал некоторые общие соображения, что умный человек лучше, чем глупый.
Но такое... Все увеличивающееся, насколько мы видим, количество во власти людей, которые оперируют странными концепциями, это показатель чего-то или тоже ничего нельзя сказать?
Бог его знает. Опять, с бытовой точки зрения, это вполне можно считать показателем деградации действительно уровня управления в России в целом, это правда. Но с другой стороны, такого сорта вещи, в общем, бывали и раньше, да? Министерство обороны, как известно, читало мысли Мадлен Олбрайт с помощью какого-то прибора. Или там запускали вечный двигатель на околоземную орбиту, так называемая гравицапа, вот желающие могут погуглить. Поэтому скорее тут, может быть, даже меняется не уровень компетентности, а меняется уровень бесстыдства. Да, то есть эти люди перестают это делать тайно и вот как-то это тащат наружу. Не знаю, надо смотреть, это действительно вопрос скорее профессионального какого-то анализа.
Это был биоинформатик Михаил Гельфанд. Продолжаем программу «Итоги недели». В России на этой неделе активно боролись с разными иностранными агентами и прочими предателями Родины в понимании тех, кто с ними боролся. Самый дикий случай произошел на Кубани, где напали на волонтеров Гринписа и экологической вахты по Северному Кавказу, которые помогали местным сотрудникам МЧС тушить пожары. В ночь с 8 на 9 сентября в экологический лагерь проникли 8 крепких молодых людей с масками, дубинками, ножами и пистолетами, порезали палатки, повредили автомобиль и украли технику. У сотрудника Гринпис Михаила Криндлина сломан нос, у него диагностировано сотрясение мозга. У добровольца из Забайкалья Андрея Поломошного сломаны ребра. Нападавшие кричали, чтобы добровольцы убирались, цитата, «в свою Америку, в свою Пиндосию». Накануне нападения экологов преследовали местные казаки, называли предателями Родины, пытались убедить уехать в Москву. Об обстоятельствах нападения «Радио Свобода» рассказал руководитель волонтерской программы «Гринпис» Григорий Куксин.
Нападение произошло в час ночи. Все участники лагеря, ну, кроме трех дежурных, которые присматривали за порядком, уже спали, вернулись после тяжелого тушения. Вчера защищали населенный пункт, вблизи которого действовал пожар, тушили на труднодоступных природных территориях. Ну и вот люди сначала после разборок с какими-то местными казаками, которые пытались чего-то требовать, там быть чем-то недовольными, но на пожары с нами ехать отказались, между прочим. После этого мы отработали на пожарах, которые развивались, пока нас удерживали вот эти ряженые люди. После этого, вернувшись на базу, естественно, легли спать, потому что утром надо было вставать и продолжать ехать на тушение, продолжать бороться с пожарами. Но вот сейчас ночью случилось нападение. Вооруженные люди ворвались через забор на частную территорию, где мы забазировались. Начали избивать наших добровольцев, наших сотрудников битами, ножами порезали колеса на автомобилях, разбили стекла, закинули какие-то пиротехнические, ну, какие-то колбы стеклянные, которые взрывались, и внутри был какой-то химический состав едкий. Там обливали из газовых баллончиков, резали палатки, в которых спали люди. Ну, можете представить, наверное, реакцию девушки-добровольца, которая ехала через всю страну помогать бороться с пожарами, помогать обучать там навигации, картографии, технике, тактике тушения. И в качестве благодарности за ночное тушение, бесплатное, добровольное, в чужом регионе, она получает ситуацию, когда она просыпается от того, что люди в масках ножами разрезают над ней палатку. И при ней избивают битами, ломают нос, разбивают лицо ее товарищам. Прием, которого мы не ждали в Кубани. Очень надеюсь на то, что сейчас последует какая-то однозначная, четкая реакция, артикулированная реакция органов краевой власти, федеральной власти. Мы очень ждем этой реакции от них, потому что, ну, очень важно, чтобы такие действия публично осуждались краевыми властями, чтобы, да, не могло возникнуть каких-то идей, толков, что это какие-то там предвыборные вещи, что вот такая ситуация. Ну, в общем-то, значит, спекулировать на такой ситуации сейчас можно, и мне кажется, что ситуация абсолютно невыгодная для ни для краевых властей, ни для федеральных властей. Я очень надеюсь, что они никаким образом к этой истории не имеют отношения. Хотя, конечно, мы наблюдали внимание, пристальное внимание силовых структур к нам в течение всей экспедиции, но мне очень хочется верить, что они к этому не имеют отношения, и что это просто какая-то криминальная история. Но вот сейчас мы ждем конкретной позиции органов власти, в том, как они будут реагировать, как они будут расследовать эту историю. В Краснодарском крае сложная система отношений, но я думаю, что при большом желании выясняется, что, в общем-то, все всех знают, и выяснить, я надеюсь, не очень сложно заказчиков такой истории. И, конечно, мы очень рассчитываем на то, что краевые власти, федеральные власти продолжат работу с общественными организациями по тушению пожаров и постараются со своей стороны обеспечить не только совместное реагирование на пожары, но и безопасность работы добровольцев в таких условиях.
Это был руководитель волонтерской программы «Гринпис» Григорий Куксин. Менее травматичный, но неприятный случай борьбы в Москве. Минюст проводит внеплановую проверку Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Проверка проводится по поручению Генпрокуратуры. Чиновники выясняют, не является ли организация иностранным агентом. Сотрудники «Мемориала» представили Минюсту документы за 4 года работы общим объемом более 30 тысяч листов. О проверке и ее возможных последствиях «Радио Свобода» рассказал член правления организации Александр Черкасов.
5 числа «Мемориал» сдал документы, затребованные. Это огромное количество бумаг, за десятки тысяч листов. Но дело в том, что само по себе проведение такой проверки Международного общества «Мемориала», оно вызывает некоторые сомнения. А именно, «Мемориал», Международное общество «Мемориал», это международная организация. Может ли быть международная организация иностранным агентом? Если она международная. На этот счет было решение Конституционного суда. Нет, не может. Но, тем не менее, Вот сейчас Минюст проводит в отношении международного мемориала проверку именно по этой части. Ну, вот просто по смыслу не может, потому что международная организация, она по смыслу народная, да? И если она международная, то это просто ей имманентно присуще, что там есть представители из разных стран. И закон об иностранных агентах при всей своей плохости, как было разъяснено Конституционным судом, все-таки на международные организации не распространяется. Это было бы смешно, как объявить иностранным агентом, я не знаю, международную филателистическую организацию. Просто потому, что она международная. Правозащитный центр «Мемориал», представителем совета которого я являюсь, это российская международная организация. Закон об иностранных агентах плох, чудовищен и так далее, но формально правозащитный центр, он попадает под действие этого закона. Международное общество «Мемориал» не под действие этого закона не подпадает. Такое ощущение, что мы имеем с механизмом, где есть исполнительные органы, мозг, а вот управляющий центр, мозг, назовите как хотите, потерян где-то по пути. И он этот механизм методично признает иностранными агентами все, что шевелится, и смысла в этом никакого. Можно было бы утешать себя, что это какая-то исключительно, что это злой умысел откуда-то сверху, но такое ощущение, что это не сверху, а вот машина уже запущенная, работает как комбайн. Наша жизнь из работы изменилась в том смысле, что мы больше времени и сил тратим на абсолютную ерунду. Например, на то, чтобы 4 раза в год отчитываться перед Министерством юстиции обо всех подробностях. Ежегодно подвергаемся плановым проверкам, для чего нужно тоже сдавать массу документов. А еще в прошлом году нам выписали 600 тысяч рублей штрафу за то, что мы не маркировали лейблом «иностранный агент» наши публикации. Смешно было то, что нам выписали штраф за не наши публикации, публикации другой организации, но все равно мы это заплатили. Сейчас по доносу на нас, кажется, еще дело с перспективой штрафа готово. Пока измором хочет взять благородный Дон Рэба. Но мы держимся, живем в условиях закона об агентах уже 4 года и будучи записаны в агенты уже 2 года. Мы не ставим лейбл «иностранный агент» на свои публикации. И, в принципе, ну, могут они нас, например, закрыть. Но жить стало не лучше и не веселее, одно могу сказать. Что самое серьезное, некоторые государственные структуры отказываются работать с организацией, названной иностранным агентом. В частности, на последний семинар Светланы Алексеевны Ганушкиной «Миграции и права», куда съезжаются юристы с полусотни российских регионов, на которые 40 раз уже приходили представители миграционных служб, на 41 раз они не пришли, потому что агенты. А когда занимаешься миграцией, постоянно нужно взаимодействовать с властями. Ну и так далее. То есть это страшно мешает работе, но пока нас еще не закрыли. Ну.
Это был член правления «Мемориала» Александр Черкасов. Еще одна история с проверками и борьбой с иностранными агентами. Министерство юстиции включило Центр социологических исследований «Аналитический центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С требованием проверить организацию на наличие иностранного финансирования ведомство обратилось в прокремлевское движение «Антимайдан». Руководство Левада-центра намерено добиваться исключения организации из реестра агентов. По мнению директора Левада-центра Льва Гудкова, включение в реестр иностранных агентов, по сути, означает разгром организации.
Ну, если нам не удастся опротестовать это, фактически это будет означать ликвидацию нашей аналитической работы. То есть, собственно, проведение общественно значимых, политических, там, религиозных и прочих исследований. Ну, по всем тем темам, по которым мы вели. Останется коммерческая часть, то есть маркетинг, еще какие-то там исследования. Но, в принципе, это если хорошо все будет. Потому что в этом статусе иностранных агентов вести, конечно, социологические исследования или маркетинговые исследования очень трудно, и учитывая уровень страха в нашей стране, просто и люди, и организации будут отказываться иметь дело с нами. Уже есть, уже вот сегодня поступают сигналы, что в каких-то отделениях наших люди отказываются отвечать. Я думаю, что речь идет просто о таком наступлении новой фазы политической реакции или рецидиве идеологии тоталитаризма и резкому усилению силового блока со всей идеологией советского времени, такой чекистской. Рейтинг «Единой России» падал, очень заметно и очень быстро падало доверие и одобрение деятельности правительства. Фактически оно перешло уже в негативную оценку. Очень резкое недовольство Думой, там соотношение одобряющих и неодобряющих деятельность депутатского корпуса Думы 30 к 60 с лишним. И то же самое деятельности губернаторов. Ну, короче, понятно почему, большого секрета нет. Кризис нарастает, конца ему видно не будет, и власть боится вот этого нарастания социального напряжения. Вот ей перестали нужны быть социологические опросы, ну или, по крайней мере, не так важны стали, потому что власть осознала значимость телевидения. Вот, как средство манипуляции общественным мнением. Поэтому акцент сделан именно на вот контроль над общественным мнением, манипуляции. А, собственно, социология и даже в качестве вот такого эталонного института, как наша, для контроля собственных слов, оказалась неважным. Да, и сам ЦИОМ, если вы посмотрите на прокремлевскую вот эту службу, посмотрите на то, как они переориентируются, собственно, опросов общественного мнения на медиаметрию, это станет понятно.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Завершим обсуждение недели телеобзором с телекритиком Славой Тарощиной. Поговорим о российском телевидении накануне выборов.
В прошлых передачах мы говорили о том, что большие каналы, это обычно имеется в виду «Большая тройка», Первый канал, «Россия» и НТВ, как-то не очень спешат с новым политическим сезоном, они начали его довольно вяло, но зато каналы поменьше, «Звезда», хоть он и федеральный, но небольшой, и канал РЕН-ТВ очень активно впрягаются в политическую борьбу и высоко держат над собой знамя, которое когда-то водрузило НТВ в так называемые документалки «Анатомиями протестов» и прочими аналогичными сочинениями. Теперь, наконец, справедливость, в кавычках, восторжествовала, потому что канал НТВ, который, как бы была надежда, что он позиционирует себя вот с этого нового сезона, но чуть-чуть как бы помягче, там новый менеджмент, новое руководство, и была надежда, что они как-то вернутся, ну, к какому-то более нормальному телевидению, но вот уже несколько передач. Как правило, это чрезвычайное происшествие или там чрезвычайное расследование говорят о том, что преемственность сохраняется. В частности, на днях был показан фильм «18 друзей Ходорковского». Это все про черную кашу Бароновой. Я хочу сказать, что нынешние сочинения, они имеют удивительное свойство. Во-первых, здесь есть авторство. Раньше авторы как-то скромно прятали свои фамилии, а теперь гордо заявляют. И здесь уже какая-то окончательная потеря какого-то чувства в том смысле, что можно все. Вот, например, понятно, что речь идет в том числе и о Бароновой. Да? Идут бесконечные какие-то ссылки, суммы, которые она получает. Но ведь Баронова сейчас, она встречается с москвичами, создается в открытом доступе. То есть можно подойти, огромное количество возможностей снять ее открытой камерой, скрытой камерой. То есть получить какой-то свежий материал. Ничего подобного. Ни одной возможности авторы не использовали. Они берут какие-то старые наработки, старые обрезки из отрезков и лепят свое сочинение. Здесь бесконечно разговоры идут о том, как финансирует Ходорковский, зачем финансирует, зачем ему эти кандидаты. И вот эти вот бесконечные деньги, ну вот скажем так, задержали Артема Айвазова, это гражданский активист. Он возглавляет штаб Баронова из Татарстана. Почему можно вот так вот взять человека, остановить его? Почему ему он должен предъявлять вообще какую-то сумму денег? Совершенно непонятно. Тем не менее, это происходит. Дальше идут в ход какие-то ведомости. Выясняется, что Шнейдер получает $1000 в месяц в Тарковскую, сама Баронова получает 4500, а Вика Куцула, которая ведет сайт «Открытой России», получает $10000. Хотя, если я не ошибаюсь, мне кажется, она уже не на этом сайте.
но это вообще не имеет никакого значения. Важно то, что вот этот круговорот денег в природе, он становится вообще главным смыслом этого фильма. Карамурза, младший, всем, я думаю, еще памятно то, что с ним приключилось, и его болезнь страшная, из которой он выкарабкался. Довольно молодой человек, он как-то посидел, постарел и очень тяжело ходит, ходит с палочкой, и понятно, что все это для него даром не прошло. Его буквально хватает просто вот за рукав, он посылает корреспондента, и из этого дальше вот уже навинчивается сюжет про Карамурзу, который приехал в Осло, рассказывает слушателям на отличном английском языке о том, что выборы у нас неправомерные, что все это вообще иллюзия выборов. И дальше, что вроде бы уже прям чуть ли на следующий день, 19-го, люди Ходорковского готовятся запустить новый фильм о том, что вот на выборы в России, на выборы совершенно не похожи. Это преамбула к тому, что корреспондент, который ухватил вот этого несчастного Карамурзу, он кричит ему вслед: «А как долго вы еще будете пить коньяк поутру?» То есть вот эти мастера жанра, они понимают, что останутся деньги, останется этот Карамурза, который пьет поутру коньяк, останется Мария Баронова, которую подловили, ну, мягко выражаясь, не самым таким осмысленным выражением лица, и для этого не нужно быть никем. То есть любого человека можно снять так, что он предстанет в прямо противоположном виде. Таким образом, вот это вот сочинение, вот так вот оно булькает, вышло на экраны и должно произвести большое впечатление на зрителей вот именно тем, что вот как живут и жируют оппозиционеры в России.
Я хотел еще спросить вас о том, как предстала на телеэкранах встреча Путина с «Единой Россией».
На этой неделе, в череде большой активности нашего президента, мое внимание привлекла встреча, которая анонсировалась довольно загадочно, что президент встретится с экспертами фракции «Единой России». Что это за такие эксперты, как-то было непонятно. Но когда это материализовалось на экране, то стало ясно, что эксперты – это большое количество людей, которые баллотируются от «Единой России» в Государственную Думу. Это уже, конечно, нарушение всех этических законов, потому что мало того, что ведущая и направляющая партия, она своей агитации, она употребляет, и там нельзя изображение Путина употреблять, но зато можно обложиться его цитатами, включать его голос, то есть, так сказать, в основном агитация состоит из Путина. А тут вот этот самый наш президент, он собственной персоной, и естественно, что такая встреча транслируется, что называется, первым экраном, ей открываются все новостные блоки, и эта встреча по телевизионным меркам, я там не вела хронометраж, но по ощущениям минут 10 не меньше, что противоречит всем нормам. Но странно, что остальные партии молчат, ну, как-то привыкли уже так на самочувствии, что хозяин барин, ну, вот захотел и встретился с активом «Единой России». С одной стороны, это очень понятно, потому что даже лояльные Кремлю социологические службы свидетельствуют, что дела у «Единой России», несмотря на всю помпезность пропаганды, что идут не очень хорошо, значит, нужно как-то этот тонущий корабль спасать. С другой стороны, а что же другие, которые платят какие-то немалые деньги за рекламу? У меня даже больше не сам факт этот, который, конечно, в любом демократическом государстве был бы вопиющим, потому что оно нарушение, повторяю, всех и всяческих норм. А меня поразил вот этот актив. Люди, которые баллотируются в Госдуму, там были незнакомые люди, и знакомые. Главное, что они делали, они самозабвенно благодарили Путина за все. Вот просто за все, что можно. Какой-то человек, который называется Николаев, он представляет Общенародный фронт, он благодарил за майские указы. Звездой этой встречи стала госпожа Яровая, которая благодарила Путина за указы, связанные по торговле, и тут же вообще она со своей склонностью ко всяким таким мерам запретительным и ужесточительным, она сказала о том, что нужно непременно провести проверки крупных сетей торговых. Путин с ней разговаривал очень ласково, и в сопровождении ласковых речей мадам Яровая как-то расцвела, и тут Путин вспомнил, что она инициатор закона Яровой по сохранению данных операторов. И как-то он так ее как-то очень любознательно все это переспросил и сказал, что ну вот вы посмотрите, нужно, чтобы не очень прижимать бизнес. Ну, в общем, никаких запретов не было. Он сказал, что это очень полезный закон. Ну, вот такая встреча. А если еще учесть, то ведь очень много людей медийных пошло от «Единой России», то это вообще получается как
какой-то немыслимый перекос в сторону правящей партии. Вот я имею в виду, например, Петра Толстого, это такой топ-ведущий Первого канала, его знаменитое шоу «Время покажет». Он ушел из этого шоу, он действительно его не ведет. Зато он присутствует там каждый день. Это шоу ежедневное, оно идет по 2, а иногда и по 3 часа. Он присутствует в качестве эксперта, говорит очень много, явно направляет беседу и очень доволен собой. Так вот выглядит предвыборная демократия в нашем ящике.
Беседы с телекритиком Славой Тарощиной. Мы завершаем обсуждение событий последних 7 дней. Вы слушали программу «Итоги недели», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.